Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Мотовилов снова получает запрос из Нижегородской консистории, теперь уже через Лукояновский земский суд за номером 3781, о наличии у него наследников, которые могут претендовать на пожертвованную им землю. В своем ответе Николай Александрович продолжает высказывать свое требование о раздельном существовании двух общин и отказывается сообщить сведения о наследниках. Он пишет: «В Дивееве никогда на памяти моей не существовало прежде одной женской общины, а всегда, как мне известно, было две вполне самобытные, и в пользу сих общин, хотя и желал я жертвовать по нескольку десятин земли моей из дачи села Дивеева, но пожертвования мои всегда назначал раздельно как для той, так и другой, с объяснением именно, сколько для каждой, и при том на разнообразных условиях. И еще. Некоторые люди, превратно толкуя многое, стали действовать в противность завещанию великого старца Божьего Серафима, отчасти мне самому лично им переданного в то время, когда он мне от лица самой Божьей Матери дал заповедь до смерти моей служить одной из сих двух общин, именно мельничной девической». «13 августа. В письме в Нижегородскую консисторию, отношения с которой стали очень натянутыми, Мотовилов снова напоминает, что не худо бы к нему обращаться ни через уездного пристава и ни через суд. «Покорнейше прошу оную консисторию впредь относиться ко мне прямо на имя мое». Письмо это вообще отличается уже крайне раздраженным тоном. В Нижегородскую духовную консисторию от коллежского секретаря Николая Александрова Мотовилова. На отношение сей консистории через Лукояновский земский суд от 2 июля 1850 года за номером 3781, а от него через Симбирские таковые же, с повторением прежнего ее требования, дав знать симбирскому приставу первого стана Сипачеву, что я посему отнесусь ответом моим прямо в сию консисторию и, исполняя теперь это мое обещание, ответствую. Неужели консистория не могла понять смысла, заключающегося в моем первом ответе и состоящего именно в следующем? что касательно утверждения земель, мною жертвуемых на разных условиях двум самобытным дивеевским общинам, необходимы не сведения, имею ли я наследников и согласны ли они будут на мои пожертвования, но первоначально соглашусь ли я сам, безусловно, отдать мои земли вследствие предложения Синодского, которое сделать мне, если в самом деле предписано было консистории указом еще от 30 июля 1842 года за номером 11089, как изъясняется она в отношении своем от 2 июля 1850 года, то для чего же 8 лет медлила она, не исполняя предписания Синодского, и через то так долго лишала меня возможности продолжить дело по просьбе моей от 1 июля 1842 года на имя его преосвященства Иоанна, бывшего епископа Нижегородского и Арзамасского, настоять на справедливом моем прошении согласно в точности с данным мне завещанием от великого старца и моего духовного благодетеля, разумея священно иеромонаха Серафима, пустоножителя Саровского. А если уже и так, почему бы то ни было сделано, то, по крайней мере, теперь покорнейше прошу сию консисторию, да соблаговолит она первоначально передать мне предписанное ей синодом предложение, чтобы я мог видеть, которым из моих разнообразных условий и которое именно из двух дивеевских общин стесняется, а таким образом дать мне возможность решить, могу ли еще я согласиться на предложение Синодское, а дабы по принятому консисторию способу сношений со мной через земские суды не продолжила она сим и еще более времени, и таким образом по прошествии полной десятилетней давности не был я лишен и вовсе средства просить высшее начальство о даровании сему делу хода, сообразного с точным исполнением воли моего духовного благодетеля и отца по Боге, вышеупомянутого блаженного старца, то покорнейше прошу оную консисторию впредь относиться ко мне прямо на мое имя, в Симбирск, для доставления в имение мое село Рождественское, Цильну тож, где я имею теперь жительство. 1850 года, 13 августа, село Рождественское, Цильна тож, член-корреспондент специальной комиссии Государственного коннозаводства, почетный смотритель Карсунского уездного училища и член Нижегородско-Ордатовского тюремного комитета, коллежский секретарь Николай Александров, сын Мотовилов. Как видим, Николай Александрович озабочен тем, чтобы пожертвованные земли были залогом исполнения завета старца Серафима. В этом же году, неясно в какое именно время, Мотовилов присутствует в Ордатове, в доме госпожи Лихутиной, при благословении слепым старцем Антонием Елисаветы Алексеевны Ушаковой принять должность казначеи и при пророчестве о ее будущем игуменстве. Сам Николай Александрович получает от старца предсказания о своей семейной жизни и предстоящих ему неудачах и испытаниях. В 1850 году Мотовилов наконец узнает ответ на свое прошение от 1 июня 1842 года. Таким образом, у его недоброжелателей было много средств расстроить ему нервы, сделав его не только жертвователем, но и мучеником за свою жертву. Второго июня 1851 года. Мотовилов находится в Симбирске и пишет прошение на имя нового нижегородского епископа Иеремии Соловьева. В этом прошении он излагает историю пожертвования земель и просит: «Соблаговолите, высокопреосвященнейший владыка, распоряжением побудить нижегородскую духовную консисторию к скорейшему разъяснению мне, которым же именно из разнообразных моих условий и какую из двух дивеевских стесняю я общину, дабы, не стесняясь недоумениями и не теряя более времени на ожидание того ответа от консистории, мог я приступить к предлежащему ходатайству, где следует по просьбе моей от 1 июня 1842 года». Однако все попытки Мотовилова вернуть дело к отделению дивеевской общинки были безуспешны. Решение Синода от 1842 года было бесповоротно. Пожертвованные Мотовиловым в пользу двух разных общин земли были слиты. Напрасно он постоянно возвращался к вопросу о том, что земли и жертвовались-то для того, чтобы был выполнен завет старца Серафима о сохранении как таковой девической общинки. 23 ноября 1851 года вышел указ государя о рассмотрении проекта существования двух общин по просьбам Мотовилова. Святейший Синод пожурил Нижегородскую духовную консисторию за неумелые переговоры с Мотовиловым. Святейший Синод не находил препятствий для узаконения пожертвованной Мотовиловым земли ввиду отсутствия споров и запрещений на пожертвованную землю. После указа государя стало ясно, что многолетняя борьба за существование двух раздельных общин в Дивеево проиграна. Оставался второй путь – существование девической общинки в рамках Дивеевской общины. Для этого нужно было искоренить влияние Ивана Толстошеева в Дивеево, ибо фактически он управлял делами Дивеевской общины и, в силу сложившихся отношений, вольно или невольно, разрушал дело преподобного Серафима, его девическую общинку. Января 1852 года. Вероятно, нелегко было Мотовилову писать письмо к государю, воле которого Николай Александрович, конечно, перечить не мог. В письме своем от 19 января он отступает от всех своих прежних условий и просит узаконить земельные пожертвования в пользу единой Дивеевской обители и на основании 915 и 800 статей 10 тома свода законов решение учинить, как законы повелевают. Единственная оговорка в письме к государю. Что же касается до составленных мною правил синодатного поминовения, то он и вслед же за сим буду иметь честь, сколько смогу скорее представить на благосклонное усмотрение правительствующего синода. February 7, 1852. Копия этого капитулятивного письма отправлена Мотовиловым в Нижегородскую духовную консисторию. На первый взгляд не совсем ясно, почему уже после этого письма противники Мотовилова продолжают возмущаться его поведением. Кажется, все дело заключалось в том, что все-таки авторитет преподобного Серафима повлиял на синод, который уведомил Нижегородскую епархию о возможном рассмотрении вопроса по разделению общин. Очевидно, борьба была перенесена из Дивеева и Нижнего Новгорода в Петербург, но Мотовилов к ней уже не имел отношения. Именно теперь, однако, когда возникла угроза, повторяем, очевидно, из авторитета преподобного Серафима, общинку которого теперь явно игнорировали, возвращение самостоятельности мельничной общинки потребовалось вновь публично обвинять Мотовилова в корысти и тем самым приостановить даже рассмотрение вопроса о возможном разделении общин в Синоде. Вот почему появляются нелогичные письма противников Мотовилова. March 4. Начальница Дивеевской общины Екатерина Ладыжинская неожиданно пишет рапорт в Нижегородскую консисторию о невозможности разделения общины на две и при этом почему-то считает нужным упомянуть о корыстных якобы видах Мотовилова. Но ведь Николай Александрович уже капитулировал и согласился с тем, что дела Дивеевской общины должны рассматриваться на основании 915 и 800 статей 10 тома свода законов. Он просил у государя решение учинить, как законы повелевают. Зачем же снова было вызывать его тень и трепать его имя? March 7. Через 4 месяца после того, как Мотовилов отправил копию своего письма Нижегородскому владыке, следует письмо Дурасова Преосвященному Иеремии, епископу Нижегородскому и Арзамасскому, с требованием повлиять на Мотовилова и заставить отдать землю общине без всяких условий. March 20. Указанное письмо Дурасова переправляется спешно в Синод, который собирается рассматривать вопрос о разделении общин. Никакой логики в этих запоздалых обвинениях Мотовилова не было, ведь он уже и так отдал землю без условий, значит, двигателем дела были иные мотивы. Без даты. В 1852 году в Санкт-Петербурге появляется первое жизнеописание святителя Антония Воронежского под названием «Жизнь Преосвященного Антония, архиепископа Воронежского и Задонского». Уже в нем Антоний представлен как доблестный иерарх, истинный праведник, осиянный благодатью святости. Очевидно, Мотовилов был знаком с этим изданием, подобная книга не могла пройти мимо его внимания. Января 1853 года. Мотовилов заложил в московской сохранной казне свое любимое имение в селе Цильно, Рождественское Тож. К сожалению, нет никаких сведений о причинах подобных его действий. Ясно лишь то, что хотя Николай Александрович и благотворил в Дивееве в пользу Дивеевского монастыря, но его материальное положение было далеко не блестящим. В этом же 1853 году он получает чин титулярного советника. 1853 год оказался судьбоносным в судьбах России. Осенью этого года началась Крымская война. Как известно, в январе 1853 года ключи от Вифлеемского храма, церковь Яслей Господних и Иерусалимского храма, церковь Гроба Господнего, были отняты у православной общины и переданы турецкими властями Палестины, католикам. Вот почему эта война получит название «Битвы за Ясли Господни». Архиепископ Парижский кардинал Сейбур подчеркивал, что эта война священная. Это не война государства с государством, народа с народом, но единственно война религиозная. Все другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности не более как предлоги, а истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь, укротить, сокрушить ее. Мотовилов, конечно, знал о религиозной подоплете этой необычной войны и потому особенно горячо переживал успехи и неудачи русского оружия. Скорее всего, со слов Елены Ивановны Мотовиловой, Нилус писал об этом периоде жизни Николая Александровича. Мотовилов по-своему отнесся к народному бедствию. Кто хотел или не хотел слушать, он всем говорил, что настало время покаяния, что фиал гнева Господня готов излиться на Россию за измену всем отечественным устоям и, главным образом, за измену православию. На него смотрели как на безумного и в глаза и за глаза высмеивали, и как могли, оскорбляли. Декабря 31. Впервые в жизни Мотовилова появляется государь Николай I. Выходит высочайший указ о том, что для закрепления за Дивеевской общиной земли Мотовилова никаких законных препятствий нет. Между прочим, с этих пор Мотовилов будет стремиться встретиться с государем, чтобы разъяснить ему суть конфликта в Дивееве. Следует учесть, что он воспринимал Николая I как имеющего мистическую духовную связь с преподобным Серафимом и самим Мотовиловым. Он, несомненно, воспринимал фигуру царя отлично от многих тайных и явных оппозиционеров его времени. Поступая на службу, он давал государю присягу и серьезно относился к ней в течение всей жизни. В государе он видел помазанника Божия, от которого мистически зависит судьба России. В молитвах чина венчания на царство говорилось: «И верно гороба твоего, великого государя Николая Павловича, его же благоволил еси поставить императора над языком твоим, притяжанным честною кровью единородного твоего сына, помазать и удостой елеум радование, одей его силою с высоты, наложи на главу его венец от камня честнаго, и дару ему долготу дней, дашь у десницы его скипетр спасения, посади его на престоле правды,
огради его все оружием святаго твоего духа, укрепи его мышцу, подчини ему все варварские языки». Да и сам государь именно так сознавал свое назначение. Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него провидением, Николай I был Дон Кихотом самодержавия. Этот человек, который был глубоко религиозно убежден в том, что всю свою жизнь он посвящает благу Родины, который проводил за работой 18 часов в сутки из 24, трудился до поздней ночи, вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга, и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных. Как мы увидим далее, Николай Александрович очень переживал за то, чтобы Господь подчинил ему, то есть государю, все варварские языки. Главные переживания Мотовилова были связаны с Крымской войной. Ему в это время было уже 45 лет. Как человек мистического склада души, он не мог не проводить параллели между войной в Дивеево и войной, которую вела Россия за правду, за православие. Ведь Мотовилов воспринял войну не как политическое событие, но как сакральное, как развитие мировой драмы против удерживающего теперь. В Крымской войне он прозревал действия мировой закулисы против православия, а не только России. Все это заставило его вспомнить о пророчествах, слышанных им от батюшки Серафима, и действовать. Горячность Николая Александровича проявилась здесь как никогда. Январь 1854 года. В январе 1854 года, точные даты неизвестны, Мотовилов для многих неожиданно отправился на самое короткое время в Москву, не оформив даже законный отпуск. Судя по официальному объяснению Мотовилова, необходимость поездки в столицу относилась к государственной тайне. Последующие события покажут, что Николай Александрович несколько раз пытался искать личной встречи с государем и передать ему пророчество преподобного Серафима, как лично о нем, так и о России. Пробыв некоторое время в Москве, он отправляется в Санкт-Петербург. Однако при этом у него нет даже законного вида для передвижения по России, так как отъезд он совершил без положенной просьбы по начальству и, соответственно, не получил никаких документов для поездки. Сначала он едет в Москву. Почему в Москву, а не в Петербург, пока сказать нельзя. Однако известно, что он встретил в Москве ордатовского уездного предводителя дворянства, князя Волконского, и тот выдал ему некое, впрочем, не на гербовой даже бумаге, удостоверение о его личности. С этим сомнительным документом Мотовилов спешит в столицу для того, чтобы добиться встречи с государем и изустно передать императору Николаю I слова старца Серафима об угрозе декабризма и масон. Однако местная полиция нашла такой вид его для проживания в столице неудовлетворительным. Со своей стороны Мотовилов представил данные ему от живущих в Санкт-Петербурге действительных статских советников камергера Быкова и Никифорова удостоверение в том, что он им лично известен и что он есть действительно симбирский помещик и почетный смотритель Карсунского уездного училища. В Петербурге Мотовилов проживал в первой адмиралтейской части первого квартала на Большой Миллионной улице в доме графини Зубовой у Мозолевского. Письма же к государю передавал через третье отделение его императорского величества канцелярии, которое находилось на углу набережной Мойки, дом 58 и Гороховой улицы. Возглавлял третье отделение граф Алексей Петрович Орлов, человек едва ли не самый близкий к государю. Он постоянно сопровождал Николая I в поездках, и тот обращался с ним как с братом. Отмечая доброту Орлова, барон Корф писал: «Граф Орлов есть едва ли не ближайший к государю человек». Проходит редкий день, чтобы Орлов не видел государя, то есть не обедал или не проводил с ним вечера, и между тем в этих близких, можно сказать, сердечных отношениях он едва ли делал кому зло, не упуская никому случая сделать добро. Как мы увидим, граф Орлов принял участие и в делах Мотовилова. Приехав в столицу без всякого документа, Николай Александрович, видимо, ссылался на государственную тайну, так что в конечном счете подозрения с него сняли, выдали 28-дневный отпуск, а затем продлили его еще на 28 дней. Возможно, в Санкт-Петербург Мотовилов прибыл в 20-х числах января. Видимо, ему удалось почти сразу передать императору записку, в которой он просит об аудиенции в связи с важными сведениями. Все это следует из того, что 27 января генерал-адъютант Адлерберг пишет графу Орлову, шефу третьего отделения, о том, что государь Николай I поручил по прочтении записки Мотовилова отослать его к графу Орлову. Не согласится ли он передать вам из уст на то, что желал высказать государю-императору? Вот эта записка. «Милостивый государь, граф Алексей Федорович, симбирский помещик, титулярный советник Николай Александрович Мотовилов явился ко мне и просил меня передать государю-императору препровождаемую у сего записку. По всеподданнейшему докладу моему он и его величество высочайше повелеть мне было соизволил послать как записку эту, так самого господина Мотовилова к вашему сиятельству, с тем, чтобы вы, милостивый государь, выслушав предварительно подателя записки, спросили его, не согласится ли он передать вам из уст на то, что желал высказать государю-императору. О том, что из оного разговора последует, его величество будет ожидать вашего донесения». Граф Адлерберг. Николай Александрович своим особенным упорством не только поднял много шума в Симбирске и в Петербурге, но даже возбудил подозрения в своей нормальности. В самом деле, это было не совсем обычно. Солидный чиновный человек вдруг срывается с места и без разрешения на командирование спешно уезжает в неизвестном направлении, является вдруг в столицах и начинает добиваться встречи с императором. В чем же была причина сих необычных действий Мотовилова? Думается, что Мотовилов столь упорно добивался встречи с государем по двум причинам. Первая была та, что Мотовилов был человеком с горячим сердцем, человеком юродствующим. Его вера, его патриотизм, его верность государю – все это жило и проявлялось в нем с необычайным максимализмом. Он не принимал во внимание общепринятых правил приличия и условностей. С началом военных действий Мотовилов, сознавая весь мистический смысл происходящего, не мог не вспомнить о преподобном Серафиме и его пророчествах о будущности России. У батюшки Серафима искал Николай Александрович, как всегда, защиты и покровительства. На этот раз старец должен был защитить всю Россию. Каким образом? Конечно, через обещанное явление свое в Дивееве. Через Пасху посреди лета. Дело в том, что все пророчества преподобного Серафима о будущем своем прославлении, высказанные Мотовилову, относились к царю Николаю. Мотовилов считал своим долгом сообщить об этом Николаю I. В записках Мотовилова сказано: «Великий старец батюшка Серафим, говоря со мной о своей плоти, он плоти своей никогда мощами не называл, часто поминал имена государя Николая, августейшей супруги его Александры Федоровны и матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В воспоминаниях начальника канцелярии министра императорского двора генерала Мосолова содержатся на этот счет вполне обоснованные догадки. Из разных записок можно предположить, что Мотовиловым была приложена немалая энергия к тому, чтобы прославление преподобного было совершено еще в царствовании Николая I при супруге его Александре Федоровне и матери Марии Федоровне. И велико было его разочарование, когда его усилия не увенчались успехом, вопреки, как могло тому казаться, предсказаниям Божиеугодника, связавшего прославление свое с указанным сочетанием августейших имен. Могло ли ему прийти в голову, что через 48 лет после смерти Николая I на престоле Всероссийском в точности повторятся те же имена Николая, Александры Федоровны, Марии Федоровны, при которых и состоится столь желаемое и предсказанное Мотовилову прославление великого прозорливца, преподобного Серафима? Конечно, это и объясняет ту внезапность и энергию Мотовилова, которой он проявил при поездке в Петербург в январе-марте 1854 года. Вторая причина, по которой Мотовилов так сильно желал встречи с государем, была, несомненно, его надежда передать императору волю преподобного и Божьей Матери относительно, собственно, девической общинки в Дивеево. Он все еще надеялся исправить ситуацию с неправильным, по его мнению, объединением общин. Кроме того, Мотовилов, очевидно, знал, что сторонники Иоанна Толстошеева в Дивеевской обители писали в Петербург письма, в которых характеризовали Мотовилова и его служение Дивееву в разоблачительно-ругательном духе. В своей записке Мотовилов упоминает даже о 60-70 письмах, которые были посланы лжесловесными деятелями партии Толстошеева. Конфиденциально ему было доложено об этих письмах в 1854 году генералом Борозденым, близко стоящим к обер-прокурору Святейшего Синода графу Протасову, участвовавшему в завязавшемся конфликте на стороне Иоанна Толстошеева. Прием у государя мог разрубить этот гордиев узел, завязавшийся вокруг Дивеева и репутации самого Мотовилова. Государь не принял Мотовилова, но в этом, по сути дела, не было ничего удивительного, если учесть, что даже министры попадали на прием к Николаю I лишь раз в неделю. Раз в неделю в четко определенный день докладывали. Шеф третьего отделения Бенкендорф, командующий главной квартирой Адлерберг, министр государственных имуществ Киселев, руководители военного и морского ведомств, министр финансов, председатель Государственного совета. Некоторые министры и вовсе не допускались для личной аудиенции и передавали свои доклады через председателя комитета министров. Иногда для личного доклада императору необходимо было и спрашивать особое разрешение, как это было с министрами внутренних дел и юстиции. Где уж тут Мотовилову было попасть на прием к императору? Хорошо и то, что его записки доходили до государя, и он получал на них ответы от Николая Павловича. Ведь даже для подачи подобных записок требовалось обычно предварительное разрешение. Если учесть, что государь несколько раз награждал Мотовилова личными подарками, можно утверждать, что его отношения с императором складывались как нельзя более успешно. Между тем в Дивеево все шло своим чередом. Пятое февраля. В этот день в Тихвинском храме Дивеевской общины служится благодарственный молебен о здравии государя по поводу его указа о передаче земель Мотовилова общине без ее разделения. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона написана в Троице-Сергиевой лавре в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает». Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
В 2000 году на архиерейском юбилейном соборе от Владимирской епархии были прославлены два новых святых нового времени – владыка Афанасий Сахаров и отец протоиерей Петр Чульцов. К великому сожалению, я не общался, не видел и не слышал владыку Афанасия, хотя и соседняя епархия, недалеко от Рязанской епархии, но, к сожалению, не было ни возможности увидеть его, услышать его, да и возраст был такой, когда это поколение старшее было. А вот с отцом Петром Чульцовым мне удалось, Бог послал, его видеть, с ним разговаривать, общаться кратко, но тем не менее. И воспоминания о нем у меня довольно сильные. Хочу рассказать немного о нем, где он родился, как он, где рос, где учился. Отец Петр Чульцов родился в 1888 году в селе Шехмино Рыбновского района Рязанской губернии. Этот год, 1888, год рождения и Владимира Анатольевича Правдолюбова, мученика Касимовского, которое у нас весьма почитается в Рязанской епархии и в городе Касимове. Они ровесники. И они увиделись, встретились и даже целый год вместе учились. Сейчас расскажу. Отец Петр родился близко к городу Рязани, потому что Рыбновский район совсем недалеко от самой Рязани. И поэтому он окончил Рязанское духовное училище в 1904 году, когда ему было 16 лет. А потом учился в Рязанской духовной семинарии. И когда он ее закончил в 1910 году, ему было 22 года. На следующий год он поступил в Киевскую духовную академию и целый год учился в Киевской духовной академии, как раз вместе с Владимиром Анатольевичем. Но когда прошел год, отец Петр подал прошение, он еще не был тогда батюшкой, Петр Чельцов подал прошение и ушел из академии. В брошюре об отце Петре не говорится, почему такое произошло. Я тоже не могу уточнить, почему такое произошло, но в то же время я хорошо помню рассказы моего отца о том, что в Киевской духовной академии, это точно, не разрешалось жениться тем студентам, которые еще не закончили духовную академию. И возникал вопрос, или уйти жениться и принять сан священника, вернуться, или ждать, когда закончится Киевская духовная академия образования, и тогда уже потом жениться. Подробностей в этом нет, но когда он ушел после первого курса, то женился на Марии Ивановне Стародубровской. Не могу точно сказать, но мне отец говорил. Я как-то сказал, как мне понравилось, как сегодня наш пел хор, такое-то, я забыл даже, какое это было название, Стародубровского. Я говорю, надо же, какое хорошее песнопение. А его в Москве и в Петербурге поют? Я спросил отца. Отец говорит, конечно, нет. Я говорю, а почему? Так Стародубровский – это студент, который учился в Киевской духовной академии. Он много слушал, как там предметы читают профессора и доценты, а сам он ноты писал, очень любил церковную музыку и сам сочинял церковное песнопение. Может быть, Мария Ивановна Стародубровская была сестрой этого студента? Не могу сказать. Но то, что был такой человек, отец рассказывал. Студент и композитор. Петр Чельцов 16 октября 1911 года был рукоположен в сан священника и был назначен законоучителем Уляхинской церковно-приходской школы. Это уже ближе к Касимову. В августе 1912 года отец Петр подал прошение и восстановился на втором курсе Киевской духовной академии. И вот тут удивительная вещь. Он учился со старшим братом отца Сергия, священноисповедника Касимовского, а когда он отстал на один год, то он вместе с ним учился. Уже и заканчивал Киевскую духовную академию в 1915 году, они были однокурсники. И когда мой дедушка, можно сказать так, что нарушил устав Киевской духовной академии, он в 1913 году женился, не поставив в известность там свое начальство, а вот так получилось. Женился на Лидии Дмитриевне Федотевой. И когда он приехал к сентябрю учиться на следующем курсе, отец Петр Чельцов увидал его в коридоре и громогласно поздравил его на весь коридор академии. «Поздравляю вас с законным браком!» Это было настолько открыто и сильно сказано. Они таились, молодые, а отец Петр, поздравляю. Но никаких последствий не было, потому что, я думаю, так не только один отец Сергий делал, но были трудности такие, что когда наступало время жениться, надо было жениться, и даже женились не совсем официально, а еще будучи студентами духовной академии. В 1915 году отец Петр Чульцов закончил первым Киевской духовной академии по успеваемости. Он был очень умный, энергичный, активный. А дедушка Сергий, он уже на несколько фамилий ниже заканчивал, отец Петр первым. И его направили от учебного комитета преподавать Ветхий Завет в Смоленскую духовную семинарию. И он там стал инспектором Смоленского епархиального восьмиклассного училища, а ему было 27 лет всего. И вот тут отец Петр проявил все свои природные дарования, которые ему Бог послал. И как только он не трудился там, в Смоленске, он и исполнял обязанности редактором смоленских епархиальных ведомостей. И он учил и преподавал, и служил. Ему даже набедренник дали и скопью в 1916 году. А в 29 лет он был избран от всего клира Смоленской епархии делегатом на поместный собор, священный собор Православной Российской Церкви от Смоленской епархии. И даже принимал участие в работе этого собора в отделе о богослужении. Отдел богослужения, проповедничества и храм. Сохранились его публикации. Там были выступления, которые записывались. И отец Петр говорил, что нам непременно надо, чтобы богослужение было молитвенным, содержательным, чтобы вера была не просто так механически являема в богослужении, а от всей души, чтобы было участие батюшки в этом. Это очень важно и актуально даже до сего дня. К большому сожалению, много автоматически произносится, много идет по инерции, вместо того, чтобы шла молитва. Об этом очень хорошо говорил отец Иоанн Крестьянкин. И мы ему говорим: батюшка, нам некогда молиться, мы трудим все. А отец Иоанн говорит: а литургия, а божественная литургия, разве там не надо молиться? Так именно там и надо молиться. Там такое богатство и молитвы, и созерцания, и красоты. И вот именно во время литургии и надо молиться. А это то как раз, о чем говорил отец Петр в отделе богослужения, проповедничества и о храме. В 17-м году, еще в феврале, епископ Феодосий Смоленский наградил отца Петра камелавкой. А в декабре 17-го года он получил золотой наперстный крест от Святейшего Синода, выдаваемый. Это очень высокая награда. Как профессор Митрофан Дмитриевич Муретов говорил о своем отце: мой отец сельский священник. Но он получил все награды, возможные для сельского священника, включая золотой наперстный, позолоченный, конечно, наперстный крест, который выдавался от Святейшего Синода. А отец Петр получил его в возрасте 29 лет. Это совершенно поразительно. Но наступил 1918 год, закрыты были все учебные заведения, преподавание закончилось, и его даже определили в солдаты после духовной академии, после служения в солдаты. Но прихожане отстояли батюшку и сказали: нет, мы не можем, он должен служить. И тогда мнение простых крестьян и прихожан все-таки было довольно действенным. Потом его опять хотели на военную службу взять. И тут уже пришлось заступиться за отца Петра ни много ни мало, а государственному университету города Смоленска. Была написана бумага, что Петр Чульцов является библиотекарем университета, и поэтому находится на общественно полезной работе, и нам он просто необходим, оставьте его у нас. Поразительно, но его оставили в университете библиотекарем. И тогда еще было возможно, в 1921 году в Смоленской епархии были организованы пастырские курсы, надо же, на которых отец Петр преподавал гомилетику и литургику и по поручению архиерея экзаменовал кандидата в священники. И, наконец, он был избран благочинным смоленских городских церквей. А с 18 апреля этого же года ему дали очень высокое церковное священническое звание протоиерей. Ему было 33 года. Но наступил 1922 год. А это было изъятие церковных ценностей. Отца Петра арестовали, обвиняли, что он какие-то нарушения по этому поводу произвел, и надо его арестовать, но твердо и четко в данном случае было обнаружено, что нет никаких правонарушений в этом вопросе, и его отпустили. И в 1923 году святитель, тогда еще его называли просто святейшим, святитель патриарх Тихон, наградил отца Петра крестом с украшениями. Это тоже чрезвычайно необычно, чтобы в 35 лет крест с украшениями. Но еще прошло несколько лет. Святейший патриарх Тихон скончался, и в 1927 году патриарший местоблеститель митрополит Сергий наградил отца Петра митрой. Тоже чрезвычайное явление. Но вот такой был человек, который действительно был очень умный, очень глубокого ума, веры, молитвы и служения. Но в июне 1927 года его арестовали и отправили на 3 года на Соловки. Те, кто был в эти годы в Соловках, знают, что очень страшные были годы, и мало кто там выживал. Кстати, и Владимир Анатольевич, мученик Владимир, тоже был на Соловках, тоже на 3 года. Но потом его через 1 год отправили в Вельск, мученика Владимира, а отца Петра через 1 год его тоже отправили в ссылку. Досрочно освободили через год и в ссылку в город Кадников Вологодской области. На 3 года была ему ссылка. Не любил рассказывать отец Петр, что было на Соловках. Просто даже не говорил. Только лишь 1 раз у него проскочило в его рассказе, что его топили в море. Но Бог его спас. Он все-таки не утонул. На Соловках отец Петр закончил фельдшерские курсы. То есть там было такое количество светил медицинской науки, что они не могли не преподавать, и им разрешали. И он закончил там фельдшерские курсы на Соловках. после трехлетней ссылки в городе Кадникове, в Вологодской области, он в 1933 году был снова арестован и отправлен в лагерь вместе с отцом Сергием Мечевым, знаменитым нашим из Клёников сыном отца Алексея Мечева. И колония находилась в Коноше. И тоже там был и фельдшером был отец Петр, и даже лесоповал. Лесоповал – одно из самых страшных вещей, особенно зимой. Известно, что на отца Петра упала огромная ель, которая могла бы его просто раздавить. Чудом остался жив. Или ветки, или снег под ним хорошо ушел, и там было куда уйти, и отец Петр остался жив. Когда он освободился в 1936 году, то он приехал служить в село Нарма Владимирской епархии. И служил там. Он служил там целых 5 лет. Но храм закрыли. А отца Петра арестовали за неуплату налогов. 1 год лагеря. Он был в Угличе, в исправительном трудовом лагере. В 1942 году он освобожден был и снова поехал в Нарму. И там жил. Не сказано, служил он или не служил. Может быть, и не служил, потому что храм мог быть закрыт. Но в 1943 году он был назначен священником в село Заколпье. И, наконец, в 1949 году арестовали его на 10 лет. И вот тут в брошюре с жизнеписанием умалчивается. А может быть, не было достатка в документах, по которым могли люди судить о нем, об отце Петре. И сам он подробно не записывал, где он был и как. У владыки Афанасия Сахару подробно записано все, где он был в лагере и сколько как. А у отца Петра нет такой сетки, то есть где был, как, чего, что. Написано, что был арестован, и ему дали 10 лет. А я сам, когда работал в архиве по новомученикам, увидал наших рязанских женщин из села Погост, которые почему-то были объединены с владимирскими какими-то людьми из Владимирской области и Владимирской епархии. И я там увидел ужасающе страшную вещь. Первым в списке заключенных, с первым, а там было около 12 или 15 человек, я видел этот документ на прозрачной, почти непрозрачной, но очень-очень тонкой бумаге. И это уже был третий или четвертый экземпляр на машинке напечатанный. И там был написан пункт 1. Петр Чуйцов, приговор 25 лет. Я когда это увидал, как-то ошеломился и подумал, как психологически выдержать такой срок? Как? 25 лет. И он не был ни один. Там еще было 3 человека, тоже было 25 лет. После него еще. И вот ты слышишь, как тебе говорят на 25 лет, какие возникают чувства? А никаких, все. Это уже не выжить. Это уже, ну никак. Это невозможно. Как отец Петр это преодолел? Не могу сказать. Это совершенно поразительная сила веры, сила, вера в Бога и то, что человек говорит одно, а то, что Господь решает жизнь человека, вот это, только это может уберечь человека.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции «Правдолюбова».